Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. По традиции, накануне 14 февраля, Дня Святого Валентина, он же День Всех Влюбленных, выпуск передачи «Человек имеет право» я посвящаю бракоразводным процессам. Вы, конечно, можете закидать меня шапками, но кажется, что в последнее время уж слишком все увлеклись магией чисел. Три семерки, три восьмерки, или в День Святого Валентина, или во время Красной Горки в ЗАГСах настоящий аншлаг, а при этом спустя некоторое время появляются сообщения в прессе о том, что большинство из заключенных в эти дни браков было расторгнуто в ближайшие полгода, вот со дня этой знаменательной даты. Со мной в студии сегодня адвокат, специалист по бракоразводным процессам Андрей Сарычев, и, собственно, с ним мы будем говорить о том, как люди женятся и как, главное, разводятся, и можно ли это сделать с наименьшими потерями для обеих сторон. В настоящее время я, конечно, имею в виду не о потере морального порядка, а материального и вот того, что касается, может быть, отчасти порядка воспитания детей. Но сразу оговорюсь, что об алиментах и о конфликтах, связанных с дележкой детей после разводов, мне меньше всего хотелось говорить в рамках сегодняшней передачи. Но прежде чем, Андрей, я начну вас расспрашивать о том, каким же образом нужно разводиться с меньшими потерями, скажите, пожалуйста, к вам обращались ли когда-нибудь люди, не те, которые уже решили разводиться, а когда они еще только собирают заключить брачный союз между собой? Ведь понятно, что когда, ну, если развод, то тут и адвокаты, и юристы, и интернеты, и какие-то прочие советчики. А перед тем, как заключить брак, вообще люди обращаются к специалистам, которые могут как-то вот на пальцах объяснить, что их ждет в будущем с точки зрения права.
Добрый день. Может быть, мне не повезло, но сами будущие счастливые молодожены ко мне не обращались до заключения брака, но несколько раз приходили будущие свекрови, которых очень волновала судьба их сыновей. И они получали подробную консультацию и дотошно выясняли, что такое брачный договор и как обезопасить своего ребенка от
хитрой
ливейщицы, хитрых поползновений будущей супруги.
Вообще, есть ли реальные механизмы, как вы говорите, обезопасить себя от хитрых поползновений? И вот если говорить о брачных, о заключении брачных договоров, насколько это вообще эффективная мера для того, чтобы устранить возможные в будущем противоречия?
На самом деле брачный договор – инструмент достаточно эффективный, а для того, чтобы люди решили, нужен он им или нет, они должны задать себе и друг другу один простой вопрос. Как делить будем в случае чего? Поровну или по-честному? Если собираетесь делить поровну, то брачный договор вам не нужен, вас вполне защищает закон, а вот если по-честному, тогда можно задуматься о заключении такого договора. Именно для того, чтобы определить, что каждый из супругов понимает под словом «по-честному», и написать это на бумаге.
Ну, вообще, у многих людей, россиян, хотя, может быть, в последнее время немножко уже изменилось отношение к брачным договорам, но, в принципе, относятся к ним скептически в России. Во-первых, что это такое? Мы тут собираемся жениться, а ты мне давай, если чего, заключим брачный договор. Ах, ты что, уже собралась, уже планы у тебя какие-то есть? Это первый момент, который многих очень настораживает в этой ситуации. Второй момент, который, я думаю, что вводит людей в заблуждение. после просмотра фильмов, особенно американских, в брачных договорах в Соединенных Штатах Америки действительно можно какие-то прописывать позиции, не связанные с материальными взаимоотношениями сторон. Люди начинают придумывать, что в брачном договоре можно написать все-все-все, включая там, во сколько муж или жена должны приходить с работы, что носить, как кормить, кого одевать, и вот до такой степени. Российское законодательство, я так понимаю, таких взаимоотношений не предусматривает.
Да, вы правы.
Но, тем не менее, регулирует ли каким-то образом закон личные взаимоотношения в семье вот, будущих молодоженов? Да? Ведь по статистике в России женятся люди в основном в возрасте 20-22 лет. Ну, вот большая часть, насколько я понимаю. И они часто не совсем представляют, а как вообще, что потом бывает после штампа в паспорте, какие права он дает и какие обязанности влечет за собой.
Вы правы. Брачный договор – это не договор о браке, как многие считают, а договор об имуществе во время брака. Поэтому туда нельзя включать такие обязательства, как, например, обязательство мужа...
Чесать спинку на ночь.
Да. Целовать жену перед уходом, каждый вечер звонить тёще и так далее. Но относительно имущества брачный договор дает супругам достаточно широкие права. Они могут определить
что, Андрей? Кому что достанется?
Не только. Во-первых, определить, кому что достанется после развода, но и как они будут распоряжаться имуществом во время брака.
Ну, например, если есть акции,
например,
да,
кому будет получать? Принадлежать квартира, которую они собираются купить через 5 лет.
А, понятно. То есть, естественно, молодые люди...
Или автомобиль. Угу. Кроме того, в брачном договоре супруги могут определить права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга. Например, жена может настаивать на том, что...
Всю зарплату отдаешь мне.
Вот как раз всю зарплату нельзя, поскольку это нарушает права другого супруга и ставит его в крайне неблагоприятное положение, как говорит закон, и противоречит нормам семейного законодательства. А вот какую-то часть зарплаты она может оговорить себе заранее. Кроме этого, в брачный договор могут быть включены положения о порядке несения семейных расходов каждому супругу.
То есть кто за что платит? Да? Да. Грубо говоря, муж оплачивает коммунальные услуги, а жена продуктовую корзину наполняет.
Да. Еще хотелось бы сказать, брачный договор действительно не очень популярен в нашей стране. По разным цифрам его заключают от 4 до 7% супружеских пар.
А почему не популярен?
Здесь несколько причин. Одну какую-то важную выделить, наверное, сложно. Но несколько можно обозначить. Во-первых, брачный договор у нас инструмент достаточно новый. Он появился только в 96-м году, ну, то есть несколько позже даже, чем мобильный телефон. А до этого, с 26-го года в законодательстве нашей страны была закреплена норма, которая есть и сейчас, принцип полного равенства
сторон,
в том числе и относительно имущества. Это первое. Вторую причину вы уже назвали. Когда люди вступают в брак, они думают о любви, чувствах и так далее, а не о разводе и разделе имущества. То есть наши социальные обычаи, брак и бумаги рядом как-то не ставят. Кроме того... Брачный договор все-таки рассчитан на тот случай, когда людям есть чего делить.
А как правило,
когда... Учитывая достаточно низкий имущественный уровень большинства нашего населения, им брачный договор, собственно говоря, и не нужен.
Ну и при том, что, как я уже сказала, браки-то заключаются в довольно молодом возрасте, в основном в России, и у людей еще просто нет какого-то конкретного имущества, и можно только предполагать, что там будет лет через 5, 10, 15, 20. Поэтому, может быть, и не задумываются. Мы продолжим разговор, я попрошу вас поподробнее все-таки рассказать о брачных договорах и о том, насколько они упрощают жизнь при разводе супругов и просто совместную жизнь. Но сначала послушаем небольшое объявление на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат, специалист по бракоразводным процессам Андрей Сарычев. И сегодня мы говорим, собственно, о браках и разводах, о том, каким образом будущие супруги могут себе значительно облегчить жизнь, заключив в том числе брачный договор на период брака или следуя другим установкам действующего в России законодательства, если вдруг дело дошло до какой-то крайней конфликтной ситуации, чтобы с наименьшими потерями выйти из бракоразводного процесса. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России 8 800 200 ровно 2212. Или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801, задавайте свои вопросы, связанные с браками и разводами, ну и, может быть, просто есть какие-то комментарии у вас на этот счет. Правильно ли я понимаю, Андрей, что люди, которые не заключили брачный договор перед заключением брака, могут это сделать уже, там, прожив вместе лет 15, например, ну или 5, или год, то есть в любой момент, когда им это вздумается?
Да, вы правы. Брачный договор может быть заключен как до регистрации брака, так и в любое время до его расторжения. При этом следует понимать, что если договор заключается до регистрации брака, то вступает он в силу как раз с момента такой регистрации. А в период нахождения в браке супруги могут в любое время договориться о режиме своего имущества. И, кстати, многие часто используют брачный договор в период подготовки к цивилизованному разводу. То есть, когда люди принимают решение расстаться, они фиксируют свои имущественные
обязательства. То есть, идут к нотариусу, заключают договор, и чтобы потом уже не морочиться на судебные...
Да, чтобы развод был более мирным и более быстрым.
То есть, я так понимаю, вы предлагаете считать предложение супруга заключить брачный договор после 10 лет, проведенных в браке, намеком на скорый развод?
Я предлагаю другому супругу хотя бы задуматься о причине этого шага со стороны любимого мужа или любимой жены.
Но, насколько я знаю, вы небольшой сторонник вообще заключения брачных договоров между супругами, потому что считаете, что в России сложилась такая практика правоприменительная, когда брачный договор является не гарантией как раз-таки прав, а подавлением возможностей там, каких-то притязаний на имущество супругов при разводе в будущем?
Не совсем так. Я считаю, что брачный договор нужен не всем. И в моем понимании люди должны знать, для чего они заключают этот договор, и прежде всего внимательно читать то, что им предлагают.
Хорошо, тогда давайте...
К сожалению, это происходит не всегда.
Давайте так, кому он нужен в первую очередь? Вот кому вы 100% порекомендуете обязательно заключить брачный договор?
В первую очередь брачный договор был бы полезен тем людям, у которых в период брака приобретено, подчеркиваю, именно в период брака достаточно большое количество имущества. Прежде всего, это недвижимость,
акции какие-то,
квартиры, земля, акции, доли в организациях, другие какие-то достаточно крупные активы, распоряжение которыми с заключением брачного договора могло бы быть более простым и более свободным. Ведь брачный договор нужен все-таки не только для...
того, чтобы мирно развестись.
Для развода. Например, по нормам семейного законодательства требуется согласие супруга на отчуждение имущества в тех случаях, когда требуется нотариальное удостоверение или регистрация. Прежде всего, это касается недвижимости. При наличии брачного договора, которым установлен раздельный режим собственности на это имущество, такое согласие не обязательно.
А, ну, то есть облегчается в некоторых
Да, оно значительно облегчает жизнь. Еще раз подчеркну, что никто, наверное, не будет рекомендовать всем подряд заключать эти брачные договоры, причем этого не делается нигде. В европейских странах, где этот инструмент появился гораздо раньше, процент супружеских пар, заключающих брачный договор, примерно такой же, как у нас.
Но другое дело, что во многих европейских странах, например, в той же Швейцарии, есть серьезное государственное регулирование, и там общие пенсионные фонды супругов, и люди должны платить без всяких договоров очень серьезные алименты на содержание супруга после развода. То есть они, в принципе, уже материально заранее привязаны и очень серьезно думают, и много прежде, чем заключать браки. И, может быть, поэтому и нет необходимости специально заключать брачные договоры. Марина Николаевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Давайте ее послушаем. Пожалуйста, говорите в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас в России мы, так сказать, люди, прожившие, имеющие, так сказать, уже детей, так сказать, которые имеют внуков. Могу сказать, что нужно брачный договор заключать, то есть в момент вступления наших детей в брак, между родителями и детьми, родителями, невестками. Наши дети ничего не имеют, они полностью на иждивении родителей проживают, ведь, как правило, в основном. А заключают между собой какой-то брачный договор. А потом эти родители несчастные должны содержать будут и невестку, и внуков, и ходить. И без всякого вот брачный договор между родителями и детьми, вступающими в брак, у нас очень нужен.
Я поняла, Марина Николаевна, ваше предложение, как оно вам?
Марина Николаевна, очень интересное предложение. Может быть, стоит обратиться к законодателям. Но на сегодняшний день семейное законодательство не допускает заключения брачного договора между иными лицами, кроме супругов. В брачном договоре нельзя даже зафиксировать какие-то положения, касающиеся детей. Но, с другой стороны, родителям будущих супругов никто не мешает заключить между собой подобного рода соглашение.
А просто
соглашение? Да, можно заверить его у нотариуса. И...
А как это будет выглядеть? Что это будет за соглашение? В рамках чего вообще?
Наше гражданское законодательство гарантирует свободу договора. Это значит, что граждане могут заключить между собой любую сделку, которая не запрещена законом. Такие сделки законом не запрещены, и, соответственно, родители будущих супругов могут договориться о том, какие...
Кто что получит в случае, если их дети разведутся, или кто будет покупать коляску второму ребенку?
Да, вот скорее второго, потому что кто что получит, это вопрос спорный, а вот кто что вложит, они вполне могут зафиксировать это между собой.
Андрей,
очень интересное положение, на самом деле.
Скажите, насколько проще вам было участвовать в бракоразводных процессах, в которых между супругами были заключены брачные договоры? Насколько это проходило бесконфликтнее, может быть?
Намного проще. За последнее время, буквально за последние месяцы, было два развода, которые я называю мирными и быстрыми, когда супруги договаривались между собой. Причём-то занимало какое-то время, то есть несколько месяцев, заключали брачный договор, заключали соглашение по детям, и развод проходил в суде без их участия и достаточно быстро.
Но все равно через суд, потому что были дети.
Потому что дети. Дело в том, что по нашему законодательству, даже при наличии согласия обоих супругов, суд не может принять решение о разводе раньше, чем через месяц после подачи заявления. Вот при наличии полного пакета документов, о котором я сказал, решение о разводе получали месяц через полтора.
Полный пакет документов – это что, соглашение об определении порядка воспитания детей, заключенное у нотариуса?
Прежде всего, соглашение об алиментах.
Соглашение.
Соглашение о порядке воспитания не является обязательным. Хотя такие документы тоже можно подписывать, они очень помогают в дальнейшем общении. То есть, прежде всего, это брачный договор, о котором мы говорим, соглашение по детям и согласие другого супруга на расторжение брака.
И тогда все проходит мирно, да, спокойно.
А вообще, быстро.
Оно того стоит с точки зрения материальных затрат. Ведь нотариальные услуги не так уж и дешево. Услуги юристов, адвокатов тоже не так уж дешево. Для того, чтобы составить неплохой брачный договор, в любом случае нужно сначала поговорить с юристом, потом прийти, получить нотариальное заверение. То же самое и с соглашением об алиментах. То же самое и с порядком воспитания детей. Оно того стоит?
Я не могу здесь быть объективным, но я считаю, что стоит, во-первых, эта услуга не такая дорогая, как кажется.
Ну, сколько стоит в среднем, например, я не знаю, тот же составить, подготовить брачный договор? Ну, примерный порядок цен. Сложно, да, все очень индивидуально?
Очень сложно. Есть более-менее стандартные форматы брачных договоров, которые имеет каждый практикующий нотариус, поэтому к адвокату ходить, в общем, не обязательно. Угу. Не всегда. Я считаю, что эта услуга недорогая, по крайней мере, время и нервы, которые люди экономят, они значительно дороже, потому что немирные разводы, когда все вопросы, касающиеся имущества, общения с детьми, вынужден решать суд.
Потом еще приставы судебные подключаются.
Они обходятся гораздо дороже. Но, к сожалению, большая часть разводов нельзя назвать мирными.
Вот мне как раз о большей части разводов, так называемых немирных разводах, хочется поговорить о второй части передачи «Человек имеет право», которая звучит на волнах радио «Свобода». Ну, а сейчас, чтобы все-таки поставить точку в разговоре, непосредственно касающемся брачных договоров, скажите, в принципе, человек, вот помимо нотариуса, может ли прийти к адвокату, который специализируется на бракоразводных, на семейных делах, скажем так, и попросить его помощи для составления этого документа, и что он должен с собой иметь?
Безусловно. Хотя к нотариусу идти придется все равно, потому что брачный договор требует обязательного нотариального удостоверения.
Пакет документов, который с собой нужно иметь для заключения этого договора.
Формально свидетельство о заключении брака для того, чтобы внести его реквизиты в текст. Но прежде всего человек должен понимать то, что он хочет отразить в этом договоре.
Нужно приходить вдвоем или в одиночестве?
Желательно вдвоем. Но можно приходить по отдельности, при этом приносить документы, правоустанавливающие на имущество, совершенно не обязательно.
Угу. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат, специалист по бракоразводным процессам Андрей Сарычев. И, собственно, о бракоразводных процессах идет речь в сегодняшней передаче. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Египте продолжаются празднования в связи с объявленной в пятницу отставкой президента Хосни Мубарака на 18-й день протеста с требованием его немедленного ухода. Многие мировые лидеры приветствовали перемены в Египте. Президент США Барак Обама пообещал и впредь сохранять дружеские и партнерские отношения с этой страной. В ряде арабских стран усилены меры безопасности в связи с возможностью народных волнений, подобных тем, что привели к свержению авторитарных лидеров в Тунисе и Египте. Министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара встретится сегодня в Москве с руководителем администрации президента России Сергеем Нарышкиным. В пятницу после переговоров Маэхара с главой МИД России Сергеем Лавровым было заявлено, что позиции сторон по территориальной проблеме не сблизились. В центре Москвы сегодня пройдет очередная акция «День гнева». Власти разрешили провести митинг на Театральной площади под лозунгом «Пора менять власть» с участием не более 300 человек. Ожидается, что помимо Москвы акции «День гнева» пройдут сегодня еще в нескольких городах. В Казахстане оппозиционная партия «Азад» отказалась участвовать во внеочередных президентских выборах 3 апреля. В Перми на месте сгоревшего в четверг склада найдены тела еще 4 погибших. Число жертв пожара составило на сегодняшний день 12 человек. Поисковые работы на месте завала продолжаются. На северо-западе Пакистана в результате теракта, осуществленного смертником, ранены трое военнослужащих. Пакистанский суд по делам о терроризме выдал сегодня ордер на арест бывшего президента страны Первеза Мушаррафа. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Андрей Сарычев. Андрей Владимирович специализируется на бракоразводных процессах. Собственно, о таких мы и говорим в рамках сегодняшней передачи. Вот в первой части программы речь шла о заключении брачных договоров. И по словам Андрея Сарычева, большинство браков, если уж распадаются, но при этом супруги имели на руках брачные договоры, то разводы, так называемые мирные, после этого проходят. А вот теперь мы поговорим о немирных разводах, о воинственных. Скажите, пожалуйста, большая часть людей, ну, ваших доверителей, которые приходят к вам, они вообще, вот их, понятно, их основные проблемы – это, значит, получить развод, да? Но можно ли выделить какие-то абсолютно типичные для этого случая ситуации?
Конечно, типичная ситуация – это споры о разделе имущества и споры по детям. Причем споры по детям – это не только споры о содержании детей, то есть об алиментах, но и о том, с кем остается ребенок в законе, это называется определение места жительства ребенка, и о порядке общения родителя с другим ребенком, ребенка с родителем, который проживает отдельно. И в последнее время эта проблема стала довольно актуальной. У меня в практике был случай, когда люди не спорили по имуществу, люди не спорили по разводу, но достаточно долго в суде решали вопрос, в каком порядке отец должен общаться с трехлетней дочерью.
То есть может он, не может с ней общаться, нет, когда, в какие...
То, что он общаться может, это безусловно, это право закреплено в семейном кодексе.
Ну, вот, одно дело, сам, что сам в семейном механизм... кодексе, а другое дело, что в голове у бывшей жены это разные вещи.
Да, вы правы. И... Там отец предъявлял требования, где буквально по часам расписывал время, которое он желает общаться с ребенком, оговаривал свое право на проведение с ней выходных дней, отпуска и так далее. К сожалению, такие вопросы люди не всегда решают мирно, хотя вот то, что касается детей, В этом сходится мнение и судей, и адвокатов, и вообще большинства специалистов, тех, кому это интересно. Люди должны все-таки решать мирно. Хотя закон предоставляет всем право вынести это на рассмотрение суда.
Но лучше бы заранее заключить какое-то соглашение.
Естественно.
Скажите, а вот...
Причем закон не требует обязательного соглашения в письменной форме. И в судах, в различных судах, у различных судей по разным делам все-таки судьи пытаются донести до сторон одну простую вещь, что это ваш общий ребенок, и какие бы отношения между вами ни были, пока ребенку не исполнится 18 лет, вы должны все-таки как-то договариваться между собой, прежде всего с тем, чтобы защитить его интересы, чтобы ему было хорошо и комфортно. Но у нас, к сожалению, люди довольно часто при... разводах используют ребенка как разменную монетку. Угу. И прикрываясь его интересами,
шантажируют,
пытаются даже не то, что шантажируют, а пытаются сделать человеку больнее. То есть используют ребенка как инструмент давления.
Скажите, правильно ли я понимаю, что большинство людей, если уж они собрались разводиться, то обращаются к адвокату только в том случае, если находятся в состоянии, скажем так, активных боевых действий, да? То есть если у людей все мирно, они обо всем договорились, они могут, в принципе, обойтись без услуг юриста и благополучно решить свой вопрос в суде. Там, в мировом суде, если нет детей, в суде, у федерального судьи, если есть дети. Правильно я понимаю?
Ну, не совсем. Если нет детей, то это в ЗАГС.
То есть можешь даже в суд не ходить?
Да. Угу. Если позволите, я коротко поясню на эту тему.
Да, пожалуйста. Это я поясню для слушателей. Здесь огромное количество всяких подсказок лежит на столе Андрея Владимировича, чтобы был можно более компетентный ответ. Да, пожалуйста.
Я коротко. Ну, считается, что браки заключаются на небесах, расторгаются они, может быть, тоже на небесах, но на самом деле небеса нам заменяют ЗАГС и суды. Развод оформляется непосредственно в ЗАГСе в двух случаях. Если у супругов нет общих детей в возрасте до 18 лет, и оба супруга согласны на развод.
Подождите, тут уточнение. Правильно я понимаю, что когда вы говорите «нет общих детей», это подразумевает в том числе, что и один из супругов не был усыновителем ребенка своего другого супруга, например, да? Не...
Правильно понимаете, усыновленные дети также считаются общими с точки зрения закона.
Угу.
Так вот, если таких детей нет, и оба супруга согласны на развод, то они подают совместное заявление в ЗАГС по месту жительства любого из супругов или по месту регистрации брака, выбирают они сами.
Угу.
Приходят лично, пишут такое заявление и через месяц получают свидетельство о расторжении брака. А развод в суде происходит, если у супругов есть общие дети в возрасте до 18 лет, или когда один из супругов на развод не согласен. Или на словах не возражает, но в ЗАГС не идет, идти не хочет. Вот тогда в суд.
А это вообще действенный механизм? Ну, вот в вашей практике были ли такие ситуации, что один супруг категорически и совершенно точно хочет развестись, и глаза б мои вообще не видели, а другой уперся рогом и говорит, нет, не хочу, давай жить долго и счастливо, умирать в один день, до этого еще воспитывать собственных правнуков. Вот тут реально суд. Каким образом будет, по каким критериям оценивать, разводить их или не разводить? Ну, нет имущественных каких-то претензий, нет вопросов, связанных с детьми. Ну, просто один другому настолько уже вот измучил, надоел, я не знаю, новая любовь появилась, что хочу развестись и все.
Это частая ситуация. И в таких случаях суд единственное, что может сделать, это предоставить срок для так называемого примирения и отложить рассмотрение иска о разводе на срок до 3 месяца.
Сколько обычно?
Если через 3 месяца.
Угу.
Если через 3 месяца ситуация сохраняется в том же виде, то есть один настаивает, а другой не хочет, суд принимает решение о разводе.
По собственному усмотрению.
Естественно.
Которое еще и может быть обжаловано. Правильно ли я так понимаю?
Правильно, но я хочу пояснить, что иски о разводе – это, наверное, единственная категория исков, в которых результат понятен заранее. То есть иск о разводе будет удовлетворен. Ну, с оговорками. Например, нельзя без согласия супруги женщины развестись с ней, если она беременна или имеется ребенок в возрасте до 1 года.
Вот совет барышни, да,
может? В любом другом случае расторжение брака – это вопрос времени.
То есть суд разведет в...
суд разведет
как
в,
бы
в,
там
в любом
кто
случае,
бы не упирался в этой, в этой ситуации.
Нельзя же насильно заставить людей жить друг другом, если кто-то из них этого не хочет.
Ну а вдруг закон дает такую возможность? Скажите, а были ли в вашей практике такие ситуации, когда супруги разводились, шли в суд и требовали развода, судья давал им 3 месяца, например, на то, чтобы как-то прийти к какому-то соглашению, и они после этого отзывались свое исковое заявление, или вообще в этом случае нельзя отозвать исковое заявление о разводе, а можно только мирное соглашение составить? Как это тогда?
Нет, в любой момент можно отказаться от исковых требований. В моей практике таких случаев не было, но такие случаи мне известны, и их достаточно много.
Угу. Скажите, а сколько вообще стоит вот эта вот процедура бракоразводная? Это прописано где? Где-то в налоговом кодексе? Вот пошлины все, то, что касается разводов?
Цена развода, если можно так сказать, она складывается из двух частей, как вы правильно заметили, из пошлин, которые уплачиваются в соответствии с законом, и оплата услуг представителей, адвокатов или юристов, которые представляют интересы. По поводу оплаты услуг специалистов, тарифов никаких нет, но я думаю, что каждый может найти представителя, соответствующего своим своему вкусу, своему кошельку. А по поводу пошлины, это, на мой взгляд, недорогая процедура.
Налоговый кодекс, где-то около 400...
400 рублей при подаче заявления в суд, 400 рублей на сегодняшний день при оформлении свидетельства о браке в ЗАГСе.
Ага. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Одно из таких сообщений хочу сейчас зачитать. «Радио Свобода» сообщала, что по статистике в США каждый третий ребенок внебрачный. В России, видимо, 50% предполагает слушателей, или двое из трех даже. Как юридически решаются вопросы ДНК-экспертизы? Имеет ли право отец убедиться, что он действительно является отцом ребенка? Я так понимаю, что этот вопрос может возникнуть в случае, когда там активные боевые в кавычках действия между супругами, готовящимися к разводу, если вдруг отец ребенка заявляет о том, что я на самом деле ему никакой не отец. Вот это каким-то образом регулируется. Может ли он в рамках бракоразводного процесса, мужчина, например, потребовать проведения ДНК-экспертизы, чтобы установить, что да, это действительно его ребенок, чтобы потом был, решался вопрос там, об оплате алиментов, в том числе и порядке воспитания?
Такое право у предполагаемого отца, безусловно, имеется, и не обязательно ограничивать это право рамками бракоразводного процесса, тем более я понял, что вопрос слушателя как раз касался внебрачных детей.
Угу. В том числе. Но я его перестроила немножко,
да,
под нашу тему.
ДНК-экспертиза проводится, и с достаточной степенью вероятности дает заключение, там больше 90%, насколько я помню, о том, является ли человек биологическим отцом.
Ну, вот они юридически как решаются? Вы можете чуть-чуть пояснить? Если мать будет категорически против проведения такой экспертизы, что это будет означать? Это специальная какая-то история, да, которая не имеет уже отношения непосредственно к бракоразводному процессу?
Я думаю, что да, это достаточно сложный вид экспертизы, и по крайней мере, на уровне Семейного кодекса, естественно...
Это не регулируется.
Это не регулируется.
Ну, в смысле, согласие, несогласие, да, и прочее.
Я думаю, что вот здесь как раз та ситуация, когда при возникновении такой необходимости нужно начать с того, чтобы проконсультироваться со специалистом.
То есть с адвокатом, который специализируется именно в этой области.
Случае, да.
Угу. Скажите тогда уже, чтобы закончить эту историю, уже не с экспертизами, но вытекающий вопрос. А может ли мужчина, например, во время бракоразводного процесса отказаться от ребенка, сказать, что это не мой ребенок, ну, с тем, чтобы потом, например, не платить алименты, с тем, что сказать, что это не мой ребенок, и лишайте меня родительских прав, и вообще я не претендую, ничего не хочу?
Я думаю, что во время именно бракоразводного процесса он этого сделать не может. Хотя подобное требование может быть предъявлено в суд и принято судом к рассмотрению. Но в моем понимании оно не является то, что юристы называют встречным исковым требованием при решении вопроса о расторжении брака. И должно заявляться в отдельном порядке.
Угу. То есть теоретически такая возможность
теоретически,
есть,
да,
у мужчины,
да,
например.
Закон дает неограниченные права.
И здесь суд не может его обязать, сказать, что нет, это на самом деле, дорогой друг, это ваш ребенок, и вы будьте любезны до наступления совершеннолетия участвовать в его жизни, судьбе, материально его поддерживать.
Нет, ну, решение суда заранее предсказать нельзя. Мы говорим о том, что человек вправе заявить такое исковое требование.
То есть отказаться от родительских прав?
Судя, нет, заявлять о том, что это не его ребенок.
А отказаться,
если
от...
мы говорим об этом.
Так, нет, а отказаться
если,
от родительских...
если этот ребенок, безусловно, его, отказаться от родительских прав в одностороннем порядке он не может, естественно, поскольку Семейным кодексом закреплена его обязанность по содержанию ребенка, и не только содержанию, а участию в его воспитании, развитии и так далее.
Вот это очень важный момент для пояснения. Кстати, о содержании. Вот такой вопрос. такая ситуация. Муж и жена долгое время жили вместе, ну, там, неважно, 5, 10, 15, 20 лет. Она все это время была домохозяйкой, он работал, ее абсолютно содержал. Не было никаких брачных договоров, история подошла к разводу, и, в принципе, никто не против разводиться, и делить особенно нечего. Но может ли в этом случае женщина потребовать алиментов на собственное содержание со своего бывшего супруга? Ну, раз она нигде, он как-то ее приучил, дома посадил, она нигде не работала, у нее специальности не было. Может ли она добиться через суд и вообще каким-то образом того, чтобы он ее содержал уже, если он был инициатором развода?
Например. Здесь не важно, кто был инициатором развода, и как бы начну с конца, безусловно, может. Но здесь важно понимать две вещи. Есть обязательства, установленные законодательством, и есть обязательства, которые могут быть установлены соглашением сторон. Так вот, по поводу алиментов на супругов и бывших супругов, наш семейный кодекс предполагает такое право бывшего супруга на получение алиментов, в том числе после развода, при наличии одного из условий. Такое право имеет бывшая жена в течение беременности и 3 лет со дня рождения общего ребенка.
То есть безусловное право.
Безусловно. Она имеет право требовать предоставления таких алиментов в судебном порядке, и суд в удовлетворении такого требования не откажет. Угу. Вопрос в размере этих алиментов. Следующее – это нуждающийся бывший супруг, который осуществляет уход за общим ребенком инвалидом до достижения этим ребенком возраста 18 лет.
То есть в таком случае он будет получать алименты и на ребенка, и на себя.
Да, и на себя.
Угу, так,
мы
дальше
говорим отдельно об алиментах на,
да, именно,
и, на именно на бывшего супруга.
Да.
Угу. Либо в той же ситуации, когда общий ребенок инвалид с детства первой группы.
Угу. А ну, если все нормально, слава богу, с детьми, и они, да, никто не беременный, дети уже выросли и здоровы, да.
Есть еще две ситуации, которые прямо урегулированы законом. Это нетрудоспособный, нуждающийся бывший супруг, который стал нетрудоспособным либо до расторжения брака, либо в течение года с момента расторжения брака.
Нетрудоспособный, значит, инвалид, по большому счету, да? Получил какую-то степень нетрудоспособности.
Значит, инвалид.
Угу.
Ну, может быть, пенсионер, если пенсия по возрасту. И нуждающийся супруг, который достиг пенсионного возраста, не позднее, чем через 5 лет расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
Так.
То есть наше законодательство в этой части достаточно гуманное.
Но оно какие-то крайние случаи рассматривает.
Правильно.
А вот в этой ситуации, когда...
В той же самой статье, например, 90 Семейного кодекса предусмотрено право супругов определить размер алиментов и порядок их предоставления соглашения. То есть люди могут и по этому вопросу тоже договориться.
То есть договориться могут, а если уже они развелись, например, то пойти в суд и потребовать, чтобы бывший муж содержал или бывшая супруга содержала, уже нельзя. Ну, если нет, вы, слава богу, живы-здоровы...
Пойти в суд и потребовать можно,
но... насколько это перспективно, вот к чему.
Опять же, судебную перспективу нужно оценивать в каждом конкретном случае.
Угу.
Само по себе то обстоятельство, что супруг не работал, находился на иждивении другого супруга, право на алименты ему по закону не дают.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Александр из Москвы дозвонился. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Первый – это по поводу того, что обращались, вот насколько много людей обращались с заключением брачных контрактов, например, к вашему коллеге сегодняшнему, верующих людей, заключают ли они такие договора. И вопрос второй, сразу же, наверное, да, чтобы...
Да, даже... конечно.
Да, вот из всех успешных революций у нас за последние там 20 лет, там, так сказать, политических, экономических, по-моему, самая успешная была сексуальная революция. И поэтому вступление в брак, могут ли быть там в брачном контракте такие условные пункты? То есть вот эти пункты верны в том случае, если супруг там не изменит, это не будет каким-то образом как зафиксировано.
Да, Александр, спасибо за ваши вопросы. Вот как раз давайте тогда со второго начнем, потому что мы говорили, что он брачный договор регулирует исключительно и только имущественные взаимоотношения сторон. Таким образом, можно ли оговорить, что там, например, в случае развода бывший супруг или супруга, ну, если уж мы говорим тут об алиментах, будет содержать, значит, своего разведенного, как бы там, мужа или свою разведенную жену только в том случае, если она там сохраняла супружескую верность на протяжении брака, или нет?
Нет, я думаю, такое условие в брачный договор включать нельзя.
А по закону это возможно в России?
По закону это невозможно. И на первый вопрос, понимаете, в чем дело? Адвокаты не выясняют вероисповедание сторон, которые обращаются за разрешением какой-то юридической проблемы.
Вот поясните мне, пожалуйста, кстати, о вероисповедании. Мне очень... Здесь сразу пришла в голову следующая мысль. Сейчас же довольно модно среди молодежи, мало того, что идти, значит, в ЗАГС, регистрировать брак, после ЗАГСа отправляться на венчание куда-нибудь в церковь. Приходилось ли вам когда-либо участвовать при разводе таких пар, и пробовали ли, просили ли они вас оказать им содействие при получении развода не только в ЗАГСе, да, то есть в гражданских органах, но и в Священном Синоде, я так понимаю, это Синод должен выдавать разрешение на расторжение брака, заключенного в церкви при венчании, или у вас не было такого?
Ну, к счастью, нет. За 15 лет моей практики у меня таких случаев не было.
Угу. То есть вы не можете тут пояснить, что делают в случае, если венчались, а потом разбежались. Валентина из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот как быть в таком случае? Супружеская пара взяла ребенка из детского дома, только родился, и сейчас у них стоит вопрос развода. Вот как поступить мужу? Жена не работает, он хочет взять ребенка к себе, чтобы его воспитывать. Угу. Как вот быть в данном случае? Что делать? Потому что жена просто, ну, такие условия ставит, что и квартира, чтобы была за ней, и машина, и, в общем, и алименты, чтобы получать. Вот как быть в данном случае супругу, который просто ушел и оставил квартиру пока за ней и не знает, что дальше делать?
Так, понятно, Валентина.
Вот это как раз та ситуация, когда супругу нужно как можно быстрее обратиться за консультацией к специалисту по бракоразводным процессам, который определит, что ему лучше всего делать, его индивидуальной ситуации.
Конкретно.
Здесь, к сожалению, общих рецептов нет.
Но алгоритм действий каких-то, кроме того, чтобы прийти к адвокату, проконсультироваться, можно ли пока вести, вот пока ищется подходящий специалист, вести какие-то переговоры с бывшей супругой, оформлять
переговоры какие-то документы? Вести, я считаю, можно и нужно всегда, но для оценки правильности необходимых действий нужно понимать индивидуальную ситуацию человека, потому что что значит ребенок из детдома, как оформлены...
То есть кто является его усыновителем?
Как оформлены отношения по этому ребенку? И эту ситуацию нужно выяснять подробно.
То есть, в общем, это
здесь
такая бывает, индивидуальная
история?
Тем
более, то, что касается детей, общих рецептов, к сожалению, не существует.
Угу. Скажите, пожалуйста, вообще вот чаще всего во время бракоразводных процессов, если стороны конфликтуют, то в итоге это удается решить таким образом, что развелись и больше нет никаких претензий, или потом приходится там вовлекать в эти бывшие взаимоотношения правоохранительные органы, судебных приставов. Ну, бывает такое, что люди развелись вроде по решению суда обо всем и в процессе в итоге обо всем договорились, решение суда есть, но потом вот один другого начинает мучить, терзать, там, названивать по ночам или угрожать, или не хочет отдавать какие-то документы или не пускает к ребенку. Вот такие ситуации насколько часты?
Такие ситуации бывают, но мне, наверное, повезло. В моей практике большая часть клиентов после развода улучшает отношения между собой.
А, то есть вы еще и как медиатор, что ли, работаете?
Нет, я не думаю, что это моя личная заслуга, просто почему-то получается так, что когда люди не могут договориться мирно, проходят через эту достаточно длительную и не очень приятную судебную процедуру, отношения между ними потом становятся лучше. У меня, к счастью, есть... несколько примеров этого.
Запал иссяк, да? То есть вот все свою энергетику отрицательную они потратили все силы на, собственно, сам процесс развода, и поэтому развода...
Может быть. А иногда кажется, что это происходит потому, что люди как бы отдали свою проблему на разрешение неких третьих лиц, судей, адвокатов и...
А сами отстранились.
Да, и остались довольны результатом.
Хорошо, у нас не так много времени остается до окончания передачи, тем не менее, все-таки вот поясните, пожалуйста, может быть, какую-то конкретную рекомендацию можете дать тем людям, которые развелись, развод оформлен законодательно, нет имущественных претензий, все в порядке, но, тем не менее, там бывший супруг или бывшая супруга названивают по ночам, подкарауливают около работы, около подъезда, со словами «вернись, я все прощу», или наоборот, с угрозами какими-то. Вот в этой ситуации что нужно делать, куда обращаться? И вообще стоит ли привлекать каких-то третьих лиц для решения этого конфликта? Например, идти в милицию жаловаться на то, что вот преследуют?
Ну, если преследуют сильно и создают ощутимый какой-то дискомфорт, безусловно, стоит обращаться в правоохранительные органы.
И что, вот с каким заявлением? То есть я просто рассказываю, что человек преследует всю эту историю, что правоохранительные органы-то что-то сделают в этой ситуации? Может, например, суд, как, опять же, показывают частенько там в тех же американских, европейских фильмах, вынести решение, ну, вот по истечении всего этого, не приближаться там к такому-то или к такой-то, не звонить на более чем там на 5 метров, например.
Таких судебных запретов у нас, к сожалению, не существует. По крайней мере, я с ними не встречался.
Но теоретическая возможность у суда есть, или это вообще не прописано в российском законодательстве?
Я думаю, что это не регулируется напрямую нашим законодательством.
Угу.
То есть предусмотрена защита со стороны правоохранительных органов, либо если следует оскорбление или клевета, можно обращаться в суд,
угу,
в порядке гражданского или уголовного суда производства. Но вот таких простых инструментов, про которые вы сказали, у нас нет.
Угу. На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был адвокат, специалист по бракоразводным процессам Андрей Сарычев. Собственно, о бракоразводных процессах мы и говорили сегодня. Сразу после выпуска новостей на волнах радио «Свобода» передача «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Закрепляет так называемую партнерскую модель взаимоотношений между полицией и...
В столичном метрополитене выявлены финансовые нарушения на сумму 3 миллиарда...
Гартель связывает высылку своего корреспондента с публикацией полученных...
Ангела Меркель пообещала Брониславу Комаровскому поддержку Берлина во второй половине...
Необходимо начать переходный процесс. Мубарак...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».